Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас! В эфире программа «Капельки благодати». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию прослушать третью часть аудиокниги «Вина отцов». Запись была сделана в студии Церкви Благодать города Ванкувера.
Что мне делать, Господи? Укажи, Отче, не для этого ли Ты позволил директору уволить меня? До глубокой ночи перечитывала она свои записи в дневнике и говорила с Богом, ведь у нее нет никого, кому бы она могла пойти со своими переживаниями, кто понял бы, что творится в ее душе, и кто, как не сам Иисус, может понять все и направить ее мысли в нужное русло. Ведь от нее самой ничего не зависит. Только Господь управляет всем в ее жизни, все решает. Бог – Вседержитель, которому она доверилась, когда была еще 9-летней девочкой. Решение пришло из глубин ее собственной души. Утром Лариса поехала, как обычно, на работу. Она знала, что Назар Петрович приходит позднее, и решила до его появления перед завтраком поговорить со старшими детьми, с которыми она была особенно близка. Лариса заглянула на кухню. Там хозяйничала медсестра. Незнакомая молодая женщина выполняла обязанности кухрабочей. Лариса быстро ушла, стараясь быть незамеченной. Как всегда, она заглянула в каждую группу, улыбкой здороваясь и одновременно прощаясь с каждым ребенком. Она никому не скажет, что выплакала все глаза. Она просто каждому из них признается в любви своим взглядом. Потом, когда она не появится здесь, им будет что вспомнить о ней и одновременно о том, о ком она рассказывала им все эти годы. Небольшая группка старших детей пришли по ее просьбе в бельевую. Пытаясь сосредоточиться, Лариса потерла пальцами виски. «Мама, Лара, у тебя что, голова болит?» – спросила темноглазая девочка Катя. Ларисе хотелось крикнуть от отчаяния. «Да, у меня болит голова, болит сердце, болит душа. Вы все так дороги мне!» Она вспомнила, как 10 лет назад эту девочку, совсем еще маленькую, грязную и оборванную, привезли в детский дом две женщины, которые нашли ее полузамерзшей на городском вокзале. Лариса тогда просидела возле нее всю ночь, отпаивая горячим чаем. Сейчас 7 пар взрослых глаз на детских лицах вопросительно смотрели на нее. Она знала о них все, знала, какая трагедия случилась в жизни каждого из этих детей и почему они оказались здесь. Двоих она своими руками и с Божьей помощью спасла от верной смерти, когда они болели двухсторонней пневмонией. С остальными тоже пришлось повозиться. Отвернувшись, она старалась скрыть слезы, но это плохо удавалось. «Что случилось, мама Лара? Что происходит? Тебя обидели? Тебя что, выгнали с работы?» Вопросы разрывали ее сердце на части. Лариса только улыбалась в ответ сквозь душившие ее слезы, хоть душа терзалась болью. Она протянула руки, чтобы обнять всех сразу. «Мои дорогие, мои драгоценные дети, послушайте меня молча, не перебивая. Да, меня уволили. Сегодня я здесь последний день. Но вы все знаете номер моего телефона и можете звонить всегда, когда вам разрешат это сделать. Я люблю вас и никогда не забуду. Мой дом всегда открыт для вас. Но не это главное». Лариса обвела глазами детей. Девочки молча заплакали. Мальчики выглядели так, словно у них отбирают сейчас то самое дорогое, что есть в их сиротской жизни. «Что бы ни случилось с вами, где бы вы ни оказались, помните, Иисус любит вас. Он не спускает с вас своих внимательных, любящих глаз. Всегда опирайтесь на Него, чтобы подняться над всем горьким и плохим, что было и может быть в вашей жизни. А сейчас пора. Идите на завтрак. Да благословит вас Господь. Я каждый день буду о вас молиться». Она опять обняла и благословила каждого. Дети со слезами оторвались от нее и, расстроенные, пошли в столовую. Назар Петрович, насвистывая веселую песенку, делал записи в каком-то журнале. Казалось, печаль и скорбь по погибшей жене и сыну уже оставили его. Дверь в кабинет была открыта. «Доброе утро, Назар Петрович!» Директор вскинул на нее недовольный взгляд. Веселый свист прекратился. Лариса молча положила на стол заявление об увольнении. Назар Петрович подписал его и, глядя поверх очков, сказал:
«Можешь идти и больше здесь не появляться. Ключи от бельевой отдай Клавдии».
Он снова стал что-то писать, будто Лариса и не стояла перед ним. «Назар Петрович, у меня есть два вопроса к вам».
«Давай, только быстро!» – рявкнул директор.
«Пожалуйста, разрешите мне иногда навещать некоторых детей».
«Нет, нет! Закрыли этот вопрос!» – перебил он ее. «Что еще?»
«Я могла бы получить свою заработную плату за прошлый месяц».
«А это ты не хочешь?»
Сделав непристойный жест руками, Назар Петрович зло выругался и закричал:
«Мало того, что ты с женой моей командовать хотела, государственные продукты разбазарила, так ты еще и зарплату требуешь! Убирайся отсюда, богомолка проклятая, и чтобы духу твоего здесь больше никогда не было!»
Лариса молча вышла и пошла к выходу по длинному пустому коридору. Вслед ей неслась непристойная ругань и слова проклятия. Слез уже не было, только горечь и печаль жгли сердце. Впереди ее ждала новая жизнь, которую приготовил для нее Господь.
У дороги с протянутой ручкой бедный мальчик-сиротка сидит, вытирая свои глазенки, на прохожих с надеждой глядит. А ведь сколько таких на свете ищут ласки, тепла, любви. Когда встретите вы их где-то, помогите им, будьте добры. Проявить к ним тепло и ласку это можете сделать вы. Помогите, пожалуйста, люди, ради Бога, будьте добры.
Вся неделя прошла в молитвах, волнении и переживаниях. Лариса так часто перечитывала письмо Кости, что тетрадный листок стал похож на тряпочку, пропитанную ее слезами. Она сделала в своей квартире генеральную уборку, выстирала шторы, подкрасила плинтуса. Несмотря на огорчение из-за увольнения, чувствовала она себя сейчас хорошо. В ожидании воскресного дня она волновалась так же, как в молодости, когда шла на спевки и молодежные общения, зная, что там увидит Костю. Лариса удивлялась тому, что не видела его в церкви все эти месяцы, когда он вернулся назад со своими детьми. Она всегда старалась уйти со служения пораньше, чтобы приготовить что-то вкусненькое для вечернего чая со своими любимцами, бывшими воспитанниками детского дома. Теперь она понимала, что Господь учил ее терпению и состраданию, наполняя сердце любовью к детдомовским детям, чтобы сейчас она могла поделиться этой любовью с осиротевшими детьми Кости. Еще девочкой ее впервые поразили слова Христа из Евангелия от Марка. «Кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него». Она понимала детей, любила их, умела с ними общаться, умела разделять их печаль и радость, хранила их секреты и могла часами интересно и увлеченно рассказывать им об Иисусе. Почти все дети, с кем ей пришлось столкнуться за годы работы, открывали ей свои желания. Господь готовил ее разум и сердце к новой жизни, которая еще совсем не ясно вырисовывалась перед ней. Она мечтательно улыбалась, позволив воображению унести ее далеко. В воскресенье с самого утра Лариса не могла думать ни о чем другом, как только о встрече с Костей и его детях. В сердце своем она уже решила сделать для них все возможное, чтобы заменить им мать. Одно ее смущало, что брак этот не будет основан на взаимной любви, но утешало то, что их соединяет сам Господь. Костя подошел к ней, когда она уже вышла на улицу. Лариса впервые за много лет посмотрела ему в глаза и почувствовала, как у нее дрогнуло сердце, и предательски задрожали руки. Краска залила щеки. Его серые глаза, как и много лет назад, снова смотрели ей в душу. Он что-то говорил, но она ничего не понимала. Сквозь сильные удары своего сердца она пыталась услышать его слова, но от волнения не могла. Он держал за руки двух маленьких девочек. Старшая из них была ей знакома. Это она принесла конверт в прошлое воскресенье. Младшей было около 3 лет, и она во все глаза рассматривала ее. «Иди ко мне, маленькая!» Лариса сказала это неожиданно для самой себя и протянула девочке руки. Светочка улыбнулась и радостно потянулась к ней. Старшая Аня отпустила руку отца и, схватившись за пальто Ларисы, стала с ней рядом. Прижимая к себе девочек, Лариса чувствовала, что уже любит их всем своим сердцем. Костя, не отрываясь, наблюдал за ней. Казалось, в глазах Ларисы, обращенных к его маленьким дочерям, светилась ее душа. Он дотронулся до ее руки, не обращая внимания на любопытные взгляды вокруг. «Как ты? Не против?» — с надеждой спросил он. «Нет», — смущенно ответила Лариса. «Я не хочу заглядывать в будущее, но постараюсь с Божьей помощью дать им все, в чем они нуждаются». «Слава Богу! Я знал, что ты так скажешь, Лариса. Пожалуйста, поедем сейчас к моим родителям. Они ждут нас на обед. Познакомимся поближе и поговорим». «Хорошо», — просто ответила она и пошла с ним рядом, все еще прижимая к себе его младшую дочь. «Старшие дети ждут нас в машине», — сказал Костя и взял за руку Анечку. Другой рукой девочка крепко держалась за пальто Ларисы. Костя даже не пытался скрывать свою радость. Улыбка не сходила с его лица. Марк и Лена вежливо поздоровались с Ларисой, с любопытством разглядывая знакомую отца. «А ты совсем не изменилась, Лариса. Ты такая же красивая, как и 12 лет назад». Она опять покраснела и отвела в сторону глаза. «Неужели он помнит? Ведь он тогда совсем не обращал на меня внимания». Костя вел машину, незаметно наблюдая за ней. Светочка уснула у нее на плече, и она бережно прижимала к себе малышку. Лицо ее все еще пылало, и она ничего не могла с этим поделать. Костина мать приветливо встретила внуков и сына. Ларисе лишь слегка кивнула головой и застенчиво улыбнулась. Потом она осторожно взяла у нее спящую внучку и унесла ее в свою спальню. Отец сдержанно поздоровался и пошел на кухню. Испытывая неловкость, Лариса покраснела еще больше. Костя, видя ее смущение, спокойно улыбался. «Моя мама давно знает тебя. Она и родителей твоих помнит. Она у меня очень хорошая. Ты сразу полюбишь ее, вот увидишь». «Я постараюсь. Да поможет мне Бог». Лариса никак не могла справиться с волнением. Она смотрела на Костю и не могла поверить, что это тот человек, из-за которого она пролила так много слез в юности. Тогда он был далеким и недосягаемым. Сейчас же казался простым и близким. «Пойдем, Лариса, я покажу тебе наши семейные фотографии». Костя взял ее за руку и повел в большую комнату, совершенно не подозревая, как это прикосновение действует на девушку. Они сели на широкий диван, и он стал показывать ей свои детские и юношеские снимки. На одной фотографии в группе молодежи Лариса увидела себя рядом с ним. Костя удивился. «Странно. Я раньше никогда не замечал тебя». «Наверное, Бог закрыл тебе глаза, чтобы ты прошел тот путь, который прошел». «Да, это так. Я ни о чем не жалею. Моя жена была хорошим человеком и любила Господа». «Я сочувствую тебе, Костя. и особенно твоим детям. Они еще такие маленькие. Лариса впервые назвала его по имени. Он грустно посмотрел на нее. «Когда ты сегодня взяла Светочку на руки и прижала к себе, я понял сразу, что ты полюбишь моих детей и согласишься стать моей женой. Для этого есть две причины». Она опять осмелилась посмотреть ему в глаза. «Во-первых, я вообще люблю детей и знаю, как им живется без матерей. Во-вторых...» Она снова покраснела. «Нет, я не скажу этого сейчас. Потом, может быть...» Костя посмотрел на нее так, будто открыл для себя что-то новое. Ему показалось, что он давно и хорошо знает эту скромную, красивую девушку. Испытывая необыкновенное волнение, он взял ее руки в свои и начал молиться. «Боже милосердный, как велика милость Твоя надо мной! Душа моя обнажена перед величием Твоим! Господи, благодарю за Твою безмерную любовь и великое терпение! Благодарю, что послал на мой путь Ларису. Благослови ее доброе сердце, и да будет воля Твоя над нами. Аминь». «Аминь», – прошептала Лариса, вся дрожа от волнения. За обедом родители Кости попросили ее рассказать о работе в детском доме. Лариса говорила о детях-сиротах и об их проблемах с такой неподдельной любовью, что старики плакали. Она рассказала о директоре и его жене, поведала о событиях последних дней и из-за чего уволил ее Назар Петрович. «Бог с него спросит, дочка, а тебе он приготовил другой, не менее важный труд». «Вот этим детям так нужна мать, особенно девочкам». Отец Кости обвел взглядом внуков, еле сдерживая слезы. Будто что-то понимая, пятилетняя Анечка подошла к Ларисе. «Ты будешь моей мамой?» В больших синих глазах ребенка сияла надежда. С нежностью, которая исходила из самого сердца, Лариса обняла девочку и посадила к себе на колени. Анечка обвила ручками ее шею и поцеловала в мокрую от слез щеку девушки. «Теперь я всем скажу в детском саду и в нашем дворе, что у меня есть мама и что она очень красивая и молодая». Весь оставшийся день Лариса знакомилась с семьей Кости. Она имела удивительную способность от Бога понимать детские сердца и располагать детей к общению. Все четверо не отходили от нее целый день, слушая интересные истории из Библии и разные случаи из жизни детей в детских приютах. Вечером Костя повез Ларису домой. Родители оставили детей у себя, чтобы они могли спокойно пообщаться. У обоих появилось чувство, будто они давно и хорошо знают друг друга. «Это от Господа», — думал про себя каждый. Они ездили по знакомым с детства городским улицам, тихо беседуя о разном, привыкая друг к другу. Дороги были скованы дыханием зимы и казалось стеклянными от отблеска фар. Свет уличных фонарей ложился косыми полосами на утоптанный пешеходами снег на тротуаре. Замерзшие ветви деревьев, как в зимней сказке, переливались всеми цветами радуги, отражая свет рекламных огней. В машине было тепло и уютно. Сидя рядом с любимым человеком, который так нуждался в ней, Лариса с радостным сердцем понимала, что ни за что на свете не хотела бы сейчас оказаться в другом месте. Напряжение отступило, и только тихая, спокойная радость поселилась в сердце. Костя провел ее до двери квартиры. Они обменялись номерами телефонов, договариваясь встретиться завтра вечером. Прощаясь, он заглянул ей в глаза и спросил: «Ты не сказала мне до конца, почему ты согласилась выйти за меня замуж? Я понял, что есть две причины. Первую я знаю, а вторая...»
Уважаемые радиослушатели, вы прослушали третью часть аудиокниги «Вина отцов». Продолжение вы услышите ровно через неделю в это же время на этой же волне. Если вы пожелаете иметь полную копию этого рассказа, мы можем вам ее выслать, если вы позвоните по телефону 360-904-59-52. И сделайте также пожертвование, которое вы можете отправить на адрес нашей церкви с пометкой «На радиослужение». Наш адрес: Slavic Grace Baptist Church, 800 North Andreessen Road, Vancouver, Washington, 98-661. Божьих вам благословений!